для нашего назидания в оставшееся время текст из Евангелия от Луки, с 10 главы, с 25 по 37 стихи. Евангелие от Луки, 10 глава, с 25 по 37 стихи. Одна из жемчужин евангельского повествования – притча о добром самарянине. Вот один законник, встав и искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Давайте паузу сделаем. Кто еще с таким вопросом к Иисусу обращался? Да, богатый юноша тоже его беспокоил тот же самый вопрос. Он же, то есть Иисус, сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всею крепостью твоею, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Вот здесь еще раз паузу сделаю, потому что в другом эпизоде книжник спрашивает, какая наибольшая заповедь в законе, да? И Иисус цитирует точно ту же заповедь о том, что надлежит возлюбить Господа Бога всем сердцем, всей душой и всей крепостью. Ну, к чему на это обращаю внимание? Что Иисус, его понимание, оно созвучно с тем, как книжники понимали главенствующие заповеди в законе. Иисус сказал ему: «Правильно, ты отвечал». Вот там книжник скажет: «Хорошо ты сказал, учитель». А здесь Иисус говорит: «Правильно ты отвечал». То есть по теории у тебя пятерка, так поступай и будешь жить. Но он, законник, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогу и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницу и сказал ему: «Позаботься о нем. И если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойникам?» Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Как я уже сказал, вот в Евангелии от Луки есть 2 замечательные притчи, которые вдохновляли художников и музыкантов на создание произведений, полотен. И вот я имею в виду притчи о добром самарянине и притчи о блудном сыне. Уникальные притчи, которые мы слышим из уст Иисуса Христа. Братья и сестры, законник подходит к Иисусу, не просто задает ему вопрос, он спрашивает его, искушая, то есть, очевидно, преследует такую цель, чтобы уловить Господа в его словах. Классический вопрос, особенно это вопрос современности, да, когда люди приходят в состояние банкротства: «Что мне сделать?» чтобы уладить отношения с Богом, что мне сделать, чтобы иметь жизнь вечную. И, собственно говоря, братья и сестры, в иудаизме первого века вопрос о спасении не стоял, потому что это решенный вопрос. Это решенный вопрос для иудея, который обрезан на восьмой день, который соблюдает закон, и поэтому вот с такой остротой, как это для язычника или для кого-то из нас, да, для еврея того, ну, наверное, и евреи нашего времени, вопрос о спасении не стоял. И что интересно, что Иисус знает, да, как иудей того времени понимает вот вопрос о правильных отношений с Богом. И в основе всех многочисленных заповедей, повелений, установлений Ветхого Завета лежит заповедь о любви к Богу и к ближнему. Интересно, что апостол Павел точно так же понимает в послании Римлянам в 13 главе, скажет, в этом весь закон и пророки заключаются вот в этой одной заповеди, а все остальное – это приложение, это уже расшифровка. И вот, братья и сестры, то, что нам часто достаточно очевидно в теории, не так очевидно становится в практике. Вот это даже касается не только ветхозаветнего закона, но любое законодательство, да? Когда создается новый закон, то законодатели пытаются как можно яснее прописать положение этого закона, чтобы не возникало двусмысленности в толковании. Но уверяю вас, братья и сестры, и вот эта притча классический пример того, о чем я говорю. Уверяю вас, еще не написано такого закона, который бы не нуждался в истолковании. Еще не создано такого совершенного закона, который бы при чтении не вызывал разночтения в толковании. Потому что практика жизни вносит коррективы в понимании того или иного закона. И вот как раз задачей книжника была не только знать закон, но книжники, законники того времени были истолкователями закона. Они пытались учитывать все многочисленные нюансы, которые возникают в жизни, чтобы дать наиболее адекватное толкование общих положений закона. И вот вам, опять-таки, классический пример того, как основополагающая заповедь о любви к Богу и к ближнему кажется самоочевидной, но настолько очевидной, что не нуждается в толковании. Но вопрос возникает: любовь к Богу и к ближнему. А кто мой ближний? Я это еще говорю к тому, что иногда нам кажется, что все то, что мы читаем в Священном Писании, самоочевидно и не нуждается в толковании. Вот вам ясный хотя бы один пример того, как, ну, кажется, еще раз повторюсь, самоочевидная заповедь о любви к Богу и к ближнему вызывает вопрос в том, как применять эту заповедь в конкретных ситуациях, в конкретной жизни. И, братья и сестры, вот здесь невольно в этом повествовании затрагиваются два классических вопроса. Вот то Бог, на которого мы уповаем, да? Вот это вертикаль. Кто Бог? Кого мы должны возлюбить, да? Ну и, конечно же, всегда возникает горизонталь. А кто ближний? Кого я должен любить. И Иисус вместо того, чтобы поддержать, ну, знаете, такое вот философствование на теоретическом уровне, да, вдруг неожиданно начинает рассказывать историю. Начинает рассказывать историю, посредством которой подводит законника, самого подводит к законника, к ответу на вопрос, а кто же он, мой ближний? Братья и сестры, наверное, нет более другой притчи, на которой бы не было столь полярных толкований, особенно среди отцов церкви. Вот кто заинтересуется, поищите, посмотрите, как, например, Августин аллегорически толкует эту притчу, когда он видит здесь символику Иерусалима и Иерихона. Иерусалим – это город праведный, Иерихон – это город греха. И вот кто этот попавшийся разбойником, кто этот меня всегда умиляет, когда я дохожу до Аслана, которого посадил вот несчастного, и он тоже удостаивается толкования. Кто-то видел вот в этих двух монетах, которые заплатил самарянин, это вот два завета, Ветхий Завет и Новый Завет. Но к чему говорю? К тому, что сама притча тоже, наверное, до сих пор является предметом различного понимания, толкования. Кто-то пытается увидеть, услышать в этой притче некий потаенный, как мы иногда говорим, духовный смысл. Но позвольте мне утверждать, что смысл этого повествования не в том, чтобы сообщить нам какие-то подразумевающиеся истины, неявно выраженные. Смысл этой притчи в том, чтобы рассказать историю, чтобы дать нам пример, чтобы слушающий эту историю мог сам ответить на вопрос, ну вот кто же он, мой ближний? Я должен признаться вам, что достаточно долгое время всегда, когда я читал эту притчу, то под ближним имел в виду попавшегося разбойника. То есть я считал, что ближний – это тот, который нуждается в моей помощи. Но если мы внимательно вслушиваемся в вопрос, а кто мой ближний? И вот когда Иисус спрашивает, ну вот теперь ты скажи, вот из этих троих, кто, думаешь, был ближний попавшемуся разбойнику? Слышите, братья и сестры, речь не идет о несчастном человеке, который нуждался в помощи. Речь идет о человеке, который оказал милость. Да? Вот он ближний. И любить в этой притче Иисус призывает не этого попавшегося разбойника, по отношению к которому у нас возникает естественное чувство сострадания и любви. Но в этой притче, братья и сестры, в любви нуждается вот этот неудобный человек, да? Потому что ближним оказывается тот, которым по определению не должен быть ближним. И вот замечайте, что когда Иисус спрашивает, ну вот теперь ответь, кто из этих троих, думаешь, был ближний попавшемуся разбойнику? Почему, как думаете, законник не сказал прямо? Вот там был, значит, священник, левит и самарянин. Почему священник просто не сказал самарянин? Почему он избирает такую уклончивую форму, говорит, оказавший ему милость? Ну, потому что даже само произнесение презренного человека, принадлежавшего к этой презренной нации, полукровок, вызывает внутреннее содрогание у праведного книжника что он не может произнести вслух. Это был самарянин. И вот что неизменно вызывает изумление вот в этих простых повествованиях Иисуса Христа, что героем повествования оказываются не те, о которых мы думаем, не те, которые по определению люди Божии, да? Священник, левит. Вот, кстати, здесь редкое упоминание левита. Мы как-то, читая Новый Завет, не часто встречаем упоминания о левитах, о которых мы знаем, что они несли служение в храме. Левиты. Колено Леви. Левия – это было колено, из которого часть были священниками при храме, и часть несли различного рода служения в храме, в том числе хоровое служение и так далее. Вот здесь упоминается священник и левит. И когда Иисус рассказывает эту историю, то наши симпатии однозначно на стороне священника и левита, потому что это люди Божьи. Это те, которые служат Богу. И вот притча Иисуса застает нас врасплох вот этим неожиданным поворотом сценария, когда Иисус включает в повествование человека, который по определению не должен быть в этой роли. Давайте мы опять напомним себе о сложных взаимоотношениях, столетиями сложившихся сложных отношениях между иудеями и самарянами, встреча Иисуса Христа с самарянкой, когда самарянка говорит, иудеи с самарянами не сообщаются. Между этими двумя народами, отчасти родственными, да, пролегла великая пропасть. И вот даже когда уже образована община, христианская община в Иерусалиме, когда они ясно слышали, апостолы слышали ясное повеление идти в Иерусалиме, в Иудее, третье место, Самария, а потом даже до края земли. Вот, братья и сестры, никто из апостолов не дерзает переступить границу с Самарией. Ну, кто такой самарянин для нас сегодня? Вот какой аналог? Ну, простите, братья и сестры, надеюсь, что здесь нет приверженцев ислама, но примерно так же, если бы я сегодня сказал, что вот в этой притче, значит, был пресвитер, харист и мусульманин. Ну, как бы вам это понравилось? Упоминание человека, с нашей точки зрения, приверженца совершенно другой религии. И в нашем стереотипном понимании, ну, мусульмане достаточно жестокие люди, особенно это омрачено, конечно же, событиями вот нашего времени, когда мы слышим постоянно о терактах и так далее. Но примерно тот же самый эффект производила притча Иисуса Христа, когда он наряду со священником и с левитом упоминает презренного самарянина. И притча Иисуса Христа переворачивает наши какие-то, знаете, заготовленные представления, стереотипные представления об окружающих нас людях. Когда мы с готовностью можем ожидать, что если кто и способен оказать милость, то это верующий человек, особенно служитель церкви, которого Бог поставил, чтобы оказывать милость другим. Но вот ирония, которая продолжается из века в век, братья и сестры, ирония заключается в том, что достаточно часто те, которые должны были оказать милость, проходят мимо. А тот, от которого мы не можем ожидать вообще, у нас уже сложившееся превратное представление о людях определенных национальностей, определенных религий, парадоксальным образом, да, милость исходит именно от них. Я сейчас не говорю и не хочу, чтобы меня не поняли неправильно, что все равно, в какого Бога мы верим. Но правда заключается в том, что иногда от всей души, любя Господа всем сердцем, всей крепостью, всем разумением, со временем мы тоже впадаем в состояние вот этой внешней религиозности, которая не соотносится с практикой повседневной жизни. И вот еще, братья и сестры, услышьте, что я сейчас хочу сказать. Парадоксальным образом, вера в Бога не приближает нас, да, к тому, чтобы любить ближнего. А превратное понимание веры, да, вот фарисейское понимание о праведности отдаляет нас от людей, делая нас более прагматичными, жестокими, невосприимчивыми к переживаниям окружающих нас людей. Вот дайте я покажу, как у священника и левита были достаточно серьезные основания, чтобы, не останавливаясь, пройти мимо. Ну, вы знаете, что закон ясно запрещает прикасаться священнику к телу мертвого человека. Особенно если он, священник, спешил в храм на служение, то, прикоснувшись телу мертвого человека, он автоматически становился нечистым, терял квалификацию для совершения служения в храме. То же самое касалось и левита. Как определить, этот человек еще жив или мертв? И чтобы не терять времени даром, они проходят мимо. Вот вам иллюстрация того, как закон, данный Богом человеку, чтобы помочь нам служить ближнему, становится препятствием для того, чтобы послужить нуждающемуся человеку. Вот такое казуистическое понимание закона, которое мы видим во времена Иисуса Христа, когда возмущение одного начальника синагоги было связано не с тем, что Иисус исцелил женщину в нужде. Предметом возмущения был день, в который это было совершено. То есть, братья и сестры, это относится тоже к нам. Как мы читаем и понимаем тексты Священного Писания? Наша испорченная человеческая природа, к сожалению, делает все, чтобы нам пройти мимо, чтобы не замарать руки, чтобы избежать ситуации, после которой надо будет проходить вот эту церемонию очищения. Ну а потом, кто его знает, какой национальности был этот несчастный человек? Вдруг он язычник. И простите меня, братья и сестры, но в первом веке, как и в 21 веке, это было весьма взаимное отношение ненависти, равнодушия, в лучшем случае, между иудеем и язычником, между язычником и иудеем. Иудеи с самарянами не сообщаются. И хотя иудеи вынуждены были жить среди язычников, многочисленная диаспора иудеев живет во многих уголках Римской империи, но иудей всегда живет обособленно. Иудей всегда живет, не сообщаясь, не соприкасаясь с окружающим социумом, с окружающими людьми. То есть у каждого из этих, и у священника, и у левита были достаточно серьезные основания, чтобы просто пройти мимо. Я тоже себя наловлю на мысли, братья и сестры, особенно в наш циничный 21 век, когда мы сами, знаете, спеша проходим мимо в метро, да, мимо нуждающегося, особенно после сообщения о том, что часто это хорошо организованные банды по собиранию средств, когда страшно подумать, намеренно калечат людей, детей, простите, чтобы потом использовать их для сбора средств. Лукавый, циничный век, когда все перевернуто с ног на голову. И у нас тоже возникают вот эти прагматичные мысли о том, что лучше, поучаствовать или пройти мимо. И все-таки, братья и сестры, вот эта притча не дает мне оснований успокоить свою совесть тем, что мы хладнокровно проходим мимо нуждающегося человека. Иисус говорит этому законнику: иди и ты поступай так же. Вот дал бы нам Бог разумение, да? Разумение, как поступать в каждой конкретной ситуации. Да даст нам Господь вот это сердце, которое не костенеет, не каменеет. Вот об учениках Иисус скажет, вот сердца у них были окаменены. Состояние, когда мы не способны понимать, что происходит вокруг. Состояние, когда мы теряем способность оказывать милость. И возвращаясь к тому, с чего я начал, кто он, этот ближний? В этом мире, в котором мы живем, мы все больше поляризуемся, мы все больше ищем признаки идентичности. Мы делим этот мир на своих и чужих. Притча Иисуса Христа парадоксальным образом утверждает, этот ближний может оказаться среди самых неожиданных людей, которых нет в наших списках. И мы можем сколько угодно упражняться в богословии, что добро могут делать только люди, верующие в Иисуса Христа. А вот эта притча говорит о том, что человек, от которого мы не вправе были ожидать ничего, он оказался ближним. И вот именно его предлагает законнику, Иисус предлагает любить такого человека. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Каждому из нас сегодня Господь дает задание на дом. Мы, когда здесь собираемся, мы размышляем, мы слышим, и все нам достаточно ясно и понятно в теории. Вот иди, теперь иди, Иисус говорит, и ты поступай так же. Пусть Господь благословит нас любить Господа и ближнего, который встречается на нашем пути. Пусть Господу будет слава за все. Аминь.